в землю вкладывают, вот они землю скупают там в Москве.
Ну, гадайте, можно... Понимаете, все это гадание. Где у вас гарантия хоть какая-то? Хоть какая-то. Приедет какой-нибудь добрый человек, типа товарищ Изю, он скажет, что давайте вся земля народу, то бишь мне. Вот, все. И все ваши вложения на этом закончатся, понимаете, да? Все, это, видите, это все пустышка. Вот вы, давайте мы с вами поговорим, во что конкретно можно вложить деньги, чтобы они продержались, ну, хотя бы лет 100. В принципе, не во что, понимаете, да? У нас часто говорят, я почему говорю про 100 лет, потому что часто говорят, ну давайте на детей там и так далее, понимаете? Ну на что, во что их вложить, чтобы 100? Нужно вертеться непрерывно, понимаете, да? Богатый вертится все время, как белка в колесе. Поэтому, и говорит Соломон, даже мысли такой не допускай. Живи и будь доволен тем, что есть. Понимаете? Он не говорит, что там нужно быть бедняком. Да-да, Соломон не говорит. Он не говорит, что нужно быть богачом, бессредняком. Вот Иисус из Назарета говорит, что лучше, конечно, быть средняком. Это лучше всего. Чтобы богатый он разжиреет, обнагреет и думает, что Бог ему не нужен, да? Там бедный будет курить Бога и всех окружающих. А среднему лучше. Ну, это в некотором смысле, да, это есть такая вещь. Но это, опять-таки, вещь не обязательная. Мы знаем, что монахи вообще ничего не имеют. Вообще, абсолютно. Не имеют личной собственности. В принципе. Это особый путь, да, это путь для самых совершенных. Для тех, кто хочет абсолютной свободы. Вот они, кто хочет абсолютной свободы, абсолютного счастья, идут монахи. Понимаете, да? Вот, и это и путь вполне достижимый, кстати говоря. Причем по церковным правилам это открыто абсолютно для любого человека. В любом состоянии. То есть нет никаких причин, по которым нельзя было бы там человека не брать в монастырь, ну, если, кроме случая, если он там из тюрьмы сбежал, там, к примеру, да, там, из армии дезертировал там, да. Ну, вот, ну так, такие случаи.
И возраст даже нет.
А?
Возраст
нет, никак нет.
Не берут.
По церковным правилам не запрещено.
А до 35,
были какие-то ограничения? Или это раньше было? Нет, а не берут до какого-то возраста.
Да.
Ну, чтобы человек твердое решение принял, понимаете? А, ну, после ограничений никаких нет.
А с чем связано, что вот наши князья прям вот схемы перед смертью принимали? Прям схемы.
Ну, опять-таки, чтобы все, они перед смертью отрекаются от всего, и что они перед Богом станут уже иными людьми, полностью свободными.
А почему вот сейчас миряне перед смертью схемы не
принимают? А не знаю. Не знаю.
Потому что они божники.
Не, ну не надо.
Ну это же не пожелание.
А мне сказали, что сейчас не принимают. Вот,
так, ладно. И дальше очень важный, интересный совет, на самом деле, который нужно практически, я думаю, исполнять. Вообще, я думаю, что Библию вообще практически надо исполнять. Это вообще полезно. Вот, но совет очень важный. Не вкушай пищи у человека завистливого. И не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, и каков он? Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратил напрасно. Видите, очень, очень интересные, важные мысли. Она запрещает есть завистниками. В чем буквально смысле есть. Дело в том, что страсть зависти к чему приводит? То, что у человека теряются друзья, элементарно теряются. Сами знаете, да? Чем больше человек завидует, тем меньше у него друзей. Ну, понятно, да? Потому что он при встрече о чем говорит? Он говорит, какой мерзавец тот-то, 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 тот-то. А то он говорит, а ты знаешь, он та, какая мерзавка, да, там. Ну и так далее, да, и по всему кругу. Естественно, люди все добрые, естественно, друг другу сплетни быстро передают. Вот, и естественно, все быстро всем становится известно. Поэтому вокруг завистника возникает такой круг, вакуум такой, да? И он начинает прорывать. Как прорывать? А вот как говорит Соломон. Очень часто завистники делают действительно великолепные кулинарные вещи. Они специально тренируются, они делают как бы кухню хорошую делают там, да? Они пытаются сделать такие обеды, чтобы там связи можно было наладить, понимаете? Это делается специально, чтобы прорвать эту блокаду и подкормить свою страсть. Понимаете, в чем дело, да? Именно почему? Именно потому, что человек не для того, чтобы раскаяться, это делается, да? А именно для того, чтобы снова подкормиться. Потому что страсть, любая страсть, чем она страшна? То, что зло нуждается в подкормке. Нельзя быть алкоголиком в течение, там, к примеру, 3 месяца, а потом остановиться. Вот так сказать, все твердо поставить. Я пью ровно с 1 января по 8 марта. Все, ровно. С 9 марта я трезвенник. Ну, не получится, сами понимаете, да? Это в принципе невозможно. То есть даже нельзя завидовать женщинам. Если ты не борешься с завистью, если ты с ней не сражаешься, ты заведомо проиграешь, понимаете, да? Заведомо проиграешь. И поэтому царь Соломон говорит нам очень практичную вещь. Вот здесь жалко, нет одного человека, который все время возмущается, который говорит, что ну как же, где же христианская любовь, как же этого человека не пожалеть. Царь Соломон говорит, да не надо никого жалеть в этом смысле, вот в этом смысле. Да? Если человек мучает себя не болезнью физической, там, да? А когда если человек мучает себя злом, если человек мучает себя ненавистью и завистью, жалость к нему неуместна. Нужно себя просто остерегать. Слишком мало нам сейчас об этом не говорят. Почему нам в школе об этом не говорили? Очень жалко, так ведь? Как бы мы не нарвались, сколько вещей. Представьте, если бы нам просто в школе говорили, с завистниками не дружи, так? А говорили нам такое в школе?
Нет.
Так? Говорили нам в школе, там, что гордеца домой не пускай. Говорили? Наоборот, говорили, что человека гордость украшает. Там, помните, да, такие разговоры все? Вот. И который губит человека. Поэтому здесь Соломон говорит, осторожно, говорит он, будь осторожен. Не ешь у него. И не обманывайся, не прельщайся лакомыми яствами его. Идет речь именно о завистнике. Льстец немножко другое. Здесь не путайте вещи. Льстецы бывают, как вам сказать, льстец может льстить по каким-то корыстным соображениям. Он может вечеринку устроить по корыстным соображениям, да? Или по тщеславным соображениям. Как бы так, он не так навредит, как завистник. Понимаете, да, почему? Потому что, что делает завистник? Он располагает человека, теплая обстановка, да? Человек, что называется, растаял, броню снял, завистник у него потихонечку информацию взял. И что? И ударил. Поэтому и сказано, вот в славянском языке очень интересный вариант перевода. Ну, та же самая мысль, но перевод очень яркий. Не ужинай с мужем завистливым и не желай даже пищи его. Потому что каким образом, если кто проглотит волосы, тот, кто ест и пьет вместе с ним. И к себе не вводи его, и не ешь хлеб твой с ним. Представьте себе, вот вы ели котлету, а внутри волосы застряли. Какая реакция будет? Рвота будет, да, блядь, просто вырвет элементарно, так? Образ очень яркий, да, такой? Так вот и еда завистника, она вырвет, понимаете, она человека из нее стошнит. То есть человека, вот это, ты не порадуешься, что к нему в гости сходил. Поэтому сейчас вот праздники надвигаются, да, там, некоторые ли празднуют там светские праздники, там, Новый год и так далее. Тем более, кто празднует церковные праздники, следите за гостями. Кого вы приглашаете, а кого вы не приглашаете. Кого вы вводите в дом и кому вы в дом идете. Понятно? Всем подряд в дом не ходите. Вот эта практика дурацкая русская. Свят ли, гуляй, душа там, да? Иду мимо дома, дай-ка заварю. Она может очень дорого кончиться, на самом деле. Сами знаете, да? Она очень дорого кончается, потому что человек, попадая в дом к завистнику, или вводя к себе в дом завистника, оказывается у него в лапах. Понимаете? Оказывается под властью его. Поэтому и сказано, кусок, который ты съел и сблюешь, и добрые слова твои ты потратил напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. То есть это тоже очень важный момент. Человек глупый просто элементарно, да, не слушает ничего хорошего. И не говори ему ничего, не надо.